«Я так давно не видел звезд», — подумал Саймон, поглядев в небо. Яркие точки были похожи на замороженных светлячков. Здесь, в поле, небо выглядит совсем не так, как в лесу. Как будто сидишь на большом-большом столе. Он поискал одеяло Шедды и припомнил Бинабика. Надеюсь, что он в безопасности. И в конце концов, он бросил меня, когда появились римеры. Конечно, чистое везение, что его захватил именно герцог Изгримнур, но сперва было все-таки очень страшно. Очнуться в военном лагере, окруженным бородатыми людьми с тяжелыми взглядами. Он решил, что не стоит сердиться на Бинабика за его исчезновение. Он ведь знал, как не любил тролль римеров. А может, он и не знал, что Саймона похитили. И все-таки больно вот так сразу потерять друга. Ему придется стать мужественным и независимым. Он уже стал во всем полагаться на Бинабика. Все решения предоставлял ему, точно так же, как раньше он полагался на доктора Моргенса. Ну что же, урок ясен. Отныне он будет полагаться на себя, советоваться с собой и идти своим путем. По правде говоря, сначала он не собирался называть Изгримнура истинной целью своего путешествия, но герцог был очень проницателен. Иногда он чувствовал, что доверие старого воина балансирует на острие ножа. Один неверный шаг и... А еще этот черный, который все время сидел рядом. У него был такой вид, что он утопит меня, как котенка, если герцог позволит. Так что он сказал герцогу все, что мог, без ущерба для себя. И это сработало. Вопрос в том, что делать дальше. Остаться с римерами. Вроде глупо этого не делать. И тем не менее. У Саймона не было твердой уверенности, на чьей стороне стоит герцог. Изгримнур, конечно, едет в Наглимунд, но, может быть, он собирается арестовать Джошуа. Все в Хейхолте говорили, что Изгримнур был очень предан старому королю Джону, что он чтил опеку верховного короля более свято, чем собственную жизнь. Ну и как же он относится к Элиасу? Ни под каким видом Саймон не должен был рассказывать о своем участии в исчезновении Джошуа из Хейхолта, но некоторые вещи всплывают сами собой. Ему до смерти хотелось расспросить кого-нибудь, какие новости в замке. Например, как развивались события после смерти Моргенса? Выжил ли Прейроц? А Инч? Как Элиас объяснил людям, что произошло? Но все эти вопросы, даже очень завуалированные, могли легко ввергнуть его в чан с кипятком. Саймон был слишком возбужден, чтобы спать. Он смотрел на звездное небо и думал о костях Бинабика, которые тот раскидывал сегодня утром. Ветерок играл его волосами, и внезапно сами звезды превратились в кости. Много-много костей, разбросанных по темно-синему полю неба. Было как-то одиноко засыпать в чужом лагере, под покровом бесконечной ночи. Он так тосковал по своей уютной постели в комнатах для слуг, по тем дням, когда все еще было хорошо. Его тоска была пронзительной, как мелодии флейты Бинабика. Единственное, к чему он мог прильнуть в этом диком и чужом мире, была холодная боль. Он задремал, но тогда какой-то шум разбудил его. Звезды все еще мерцали в далекой тьме. Над ним медленно прошла невообразимо высокая темная фигура. Паника сдавила его горло. Где лежит оружие? Саймон почти сразу понял, что страшная фигура — это всего-навсего часовой, остановившийся спиной к месту, где он спал. Часовой тоже завернулся в потник, так что торчала одна голова. Часовой шагал взад и вперед, глядя прямо перед собой. За поясом у него был огромный топор, зловеще острое тяжелое оружие. Была у него и длинная пика, волочившаяся по грязи. Юноша поплотнее закутался в потник, укрываясь от пронзительного ветра, поднявшегося в долине. Небо переменилось. Только что оно было безупречно чистым, а из бескрайней тьмы ласково подмигивали звезды. Теперь с севера протянулись вымпелы облаков, и самые дальние звезды погасли, как угли костра, засыпанные песком. «Может быть, «Шедда поймает Кикасута этой ночью», — сонно подумал Саймон. В следующий раз он проснулся от того, что вода попала ему в рот. Он открыл глаза, закашлялся и увидел, что звезды не горят больше, как будто аккуратно прикрыли крышку ларца с драгоценностями. Шел дождь. Тучи теперь собирались прямо над лагерем. Саймон заворчал и перевернулся на бок, натягивая потник, чтобы укрыться с головой. Часовой стоял немного дальше. Он прикрывал лицо рукой от дождя и всматривался в темноту. Глаза Саймона уже совсем закрывались, когда человек издал странный хрюкающий звук и резко опустил голову. Что-то в его позе наводило на мысль, что, стоя неподвижно, как скала, он, тем не менее, вел жестокую борьбу. Саймон раскрыл глаза шире. Дождь уже лил вовсю. Загремел гром. Саймон вытянулся, стараясь не сводить взгляд с часового. Человек все еще стоял на прежнем месте, но теперь у его ног что-то копошилось, что-то отделившееся от всеобщей темноты. Саймон сел. Дождь барабанил и плескался по всей земле. Вспышка молнии внезапно пронзила ночь, высветив мокрые камни, напоминавшие раскрашенную бутафорию узирийских представлений. Все в лагере стало ясно видно. Догоревший костер, фигуры спящих римеров. Но Саймону бросилось в глаза отчаянное лицо часового, искаженное гримасой всепоглощающего ужаса. Ударил гром, и в небе снова вспыхнула молния. Земля вокруг часового бурлила, как кипящая вода. Часовой упал на колени, Саймон подавил крик. Снова загремел гром, и молния ударила три раза подряд. Грязь продолжала бурлить, но теперь отовсюду появились руки, длинные бледные руки, скользкие и блестящие от дождя. Ползли по телу стоящего на коленях человека, притягивая его к черной земле. Следующая вспышка осветила вылезающую прямо из земли орду темных тварей, тощих, оборванных, длинноруких тварей с белыми глазами. Они были отчетливо видны во вспышках молнии под струями дождя. Их бледные бакенбарды и оборванная одежда. Когда гром отгремел, Саймон закричал, давясь дождевой водой. Потом набрал воздуха и закричал снова. Это было хуже любого адского наваждения. Римеры, разбуженные испуганным воплем Саймона, со всех сторон были облеплены извивающимися телами. Твари лезли из земли, как крысы. И действительно, когда они наводнили лагерь, ночь наполнилась тонким мяукающим писком, звеневшим подземельями слепотой и трусливой злобой. Один из северян сумел вскочить на ноги. Мерзкие существа так и кишели на нем. Они были никак не выше Бинабика, но нападали в таком количестве, что сумели повалить выхватившего нож северянина. Саймону показалось, что в их поднимавшихся и опускавшихся руках что-то блестело.
«Вэр! Вэр! Букен!»
— закричал один из римеров с другого конца лагеря. Люди вскакивали на ноги, и в бесконечных вспышках юношу слепил страшный блеск топоров и мечей. Твари копошились везде, подпрыгивая на тоненьких ножках, тоненько взвизгивая под ударами топоров. Их крики были похожи на язык, и это, пожалуй, было страшнее всего в этом ночном кошмаре. Саймон отшвырнул одеяло и отчаянно огляделся в поисках оружия. Он нырнул за большой камень и теперь медленно обходил его кругом, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем можно было бы защититься. Навстречу ему вылетел человек и рухнул на землю в двух шагах от него. Лицо северянина превратилось в кровавое месиво. Саймон бросился вперед и вырвал топор из конвульсивно сжавшихся рук несчастного. Секундой позже костлявые пальцы вцепились ему в ногу. Резко повернувшись, юноша увидел маленькое отвратительное лицо, уставившееся на него белыми глазами. Он опустил топор на это лицо со всей силы, на которую был способен, и услышал хруст, похожий на хруст раздавленного ногой насекомого. Жесткие пальцы разжались, и размахивающий топором Саймон был свободен. Свет молнии то вспыхивал, то гас, так что почти невозможно было понять, что происходит. Повсюду виднелись вооруженные топорами римеры, но писклявых, вертких демонов было гораздо больше. Казалось, что лучшее место для... Саймон упал, схваченный за горло скользкой холодной лапой. Он опрокинулся лицом в грязь, ощутил ее вкус, потом приподнялся. Тварь оставалась у него на спине. Грубое лезвие мелькнуло у него перед глазами и с хлюпаньем упало в грязь. Саймон встал на колени, но другая рука дотянулась до его лица, закрыв ему глаза. От нее пахло тухлой водой и грязью. Тонкие пальцы извивались, как дождевые черви. «Где топор? Я уронил топор!» Он, шатаясь, поднялся на ноги и попытался разжать руку, сжимающую его горло. Он споткнулся, чуть не упал снова, он был не в силах сбросить тварь со спины. Костлявая рука душила его, острые колени впивались в ребра. Саймону казалось, что он слышит, как победно пищит цепкая тварь. Он сделал еще несколько шагов и упал на колени, за его спиной затихал шум битвы. В ушах гремела кровь, силы покидали его, уходили, как мука из дырявого мешка. «Я умираю», — все, что он мог подумать. Перед глазами не было уже ничего. Все заливал тусклый красный свет. Потом сокрушительная хватка на его горле вдруг ослабла. Саймон упал ничком, со свистом вдыхая драгоценный воздух. Хрипя, он взглянул вверх. Очередная вспышка молнии осветила безумный, невероятный силуэт человека на волке. «Бинабик!» С трудом глотая воздух ободранным горлом, Саймон попытался приподняться на локтях. Маленький человек моментально оказался рядом с ним. На расстоянии шага лежало сморщенное тело земляной твари, похожее на обгоревшего паука. «Не говори слов!» – прошипел Бинабик. «Мы должны пойти! Быстро!» Он помог Саймону сесть, но тот отмахнулся от него, колотя тролля младенчески слабыми кулаками. «Надо! Надо!» Саймон махнул дрожащей рукой в направлении хаоса битвы, разыгравшейся в 20 шагах от них.
«Смехотворительно!» — отрезал Бинабик. «Римеры сами одерживают свои победы. Моя должность — обезопасить тебя. Теперь побежим!»
«Нет!» — упрямо сказал Саймон, глядя на пол и посох в руках у Бинабика. Он отлично знал, что было в нем. «Мы должны помочь им!»
«Они выдерживают!» — простонал Бинабик.
Контака подошла поближе и заботливо обнюхивала рану Саймона.
«Я имею ответственность за тебя!»
«Что ты...» —
начал Саймон. Контака зарычала глубоким тревожным рыком. Бинабик поднял глаза.
«Дочь гор!» —
прошептал он. Саймон проследил за его взглядом. Сгусток тьмы оторвался от бурлящей схватки и двинулся по направлению к ним.
«Нихут, Контака!»
— крикнул Бинабик, и волчица прыгнула навстречу подступающим тварям. Когда она напала, твари зашлись в визжащем ужасе.
«Мы не имеем времени, чтобы терять его, Саймон!»
— резко сказал тролль. Новый раскат грома потряс долину. Бинабик вытащил из-за пояса кинжал и поднял Саймона на ноги.
«Люди герцога укрепят позиции, но я не разрешу тебе быть умерщвленным в последней битве!»
Контака в гуще подземных тварей была настоящей машиной смерти. Ее огромные челюсти щелкали, она встряхивала и хватала. Тонкие черные тела падали безжизненными грудами, новые и новые кидались в бой, и гулкое рычание Контаки соперничало с ударами грома.
Но...
Саймон отступил, а Бинабик двинулся к своему коню.
«Я точно обещал, что защищу тебя», — сказал тролль, таща его за собой. «Таково было желание доктора Моргенса».
«Доктор? Ты знал доктора Моргенса?»
Пока Саймон стоял, разинув рот, Бинабик остановился и дважды свистнул. Контака сладострастно отшвырнула в сторону последних двух тварей и бросилась к ним.
«Теперь побеги, глупое дитя!» — крикнул Бинабик.
Они побежали. Контака с окровавленной мордой, за ней Бинабик. Саймон бежал тоже, спотыкаясь и скользя по размокшей грязи, а буря выкидывала вопросы, на которые не найти ответа.